Картина, ну, выглядит примерно так. Глубокая ночь, почти осязаемая темнота, и человек стоит перед проходом.
Угу, жутковатая сцена.
Абсолютно. Проход образован из разрубленных пополам туш животных. Запах крови, тяжелое дыхание, ожидание чего-то пугающего и, ну, неотвратимого.
Звучит как завязка для какого-то мрачного исторического триллера, честно говоря.
Да-да, но на самом деле именно так выглядит один из важнейших юридических актов в истории человечества. Сегодня у нас глубокое погружение в древние тексты.
Точно.
В центре внимания 14-15 главы книги «Бытия», и, опираясь на материалы лекции доктора Кеннета Мэтьюса, предстоит разобраться во всем этом.
И миссия этого исследования – понять, как вот эти пугающие ритуалы, таинственные цари без прошлого и глубокие жизненные кризисы заложили вообще фундамент современного понимания веры, ну и доверия.
Там столько интригующих деталей. Какой-то таинственный монарх из ниоткуда, древняя юридическая лазейка с усыновлением и, конечно, этот ночной ритуал с животными.
Да, за всеми этими красочными историческими деталями скрываются радикальные идеи о природе обязательств.
Наше исследование начинается с момента полного триумфа. Авраам возвращается после успешного спасения своего племянника Лота.
Ага.
Он разгромил могущественную коалицию восточных царей. Но, как я понимаю, настоящий конфликт разворачивается не на поле боя.
Верно. Все происходит уже после, когда Авраам встречает двух, ну, абсолютно разных правителей. Он только что совершил невероятное. Кочевник собрал людей, победил армию, вернул имущество. То есть он возвращается как новая, очень грозная политическая сила в регионе.
И вот на обратном пути происходит дипломатический прием, так называемое «сказание о двух царях». Первый из них – царь Содома. Он предлагает сделку, мол, людей верни мне, а богатство забери себе.
Что для древнего мира звучало более чем щедро.
Да, война выиграна, трофеи заслужены, зачем отказываться? Но Авраам говорит категорическое «нет», заявляет, что не возьмет даже нитку или ремешок от обуви. В чем логика?
Ну, в культуре Древнего Ближнего Востока просто не существовало такого понятия, как безвозмездный обмен ресурсами. Принятие даров означало бы вступление в систему жесткого патронажа.
То есть стать должником?
Именно. Авраам прямо озвучивает мотивацию. Он не хочет, чтобы царь Содора когда-либо в будущем мог сказать «Я обогатил Авраама». Грубо говоря, он отказывается стать обязанным вассалом.
Слушай, но это звучит прямо как отказ от токсичного спонсорского контракта.
Отличное сравнение.
Но знаешь, из тех, где на первой странице большими буквами обещают миллионы, а мелким шрифтом на последние условия, по которым спонсор получает полный контроль над жизнью и репутацией.
Да-да. Тем более царь Содома – фигура с крайне сомнительным бэкграундом. Связывать с ним свой успех было бы просто политическим самоубийством. Авраам принимает стратегическое решение.
И духовное тоже, да?
Абсолютно. Он решает, что источником его безопасности и статуса может считаться только Бог. Взяв эти богатства, он бы сместил фокус с божественного обещания на человеческие интриги. Он выбирает полную независимость от местных систем влияния.
Понятно. И сразу же после этого диалога появляется второй монарх. Фигура, которая, ну, ломает все шаблоны. Мелхиседек?
Угу. Таинственный персонаж.
Царь Салема. Это древний Иерусалим, как я понимаю. Он выносит хлеб и вино, но там есть деталь, которая вызывает ступор. Он назван священником Бога Всевышнего, Эль-Элеона.
Да, это поразительно.
Подождите, как такое возможно? Это же Ханаан, время многобожие. В каждом городе свой пантеон. Как ханаанский царь мог поклоняться тому же самому Богу? Это лингвистическое совпадение.
Не совсем совпадение. Термин «Эль-Элеон», то есть «Бог Всевышний», действительно был общим титулом на Древнем Ближнем Востоке. Разные народы так называли главных божеств. Но Мелхиседек добавляет к этому важнейшее уточнение – «Творец неба и земли».
А, то есть это меняет дело?
Кардинально. В той культуре эта фраза мгновенно отсекает любой политеизм. Он обращается к единственному создателю. И Авраам, когда клянется, объединяет эти понятия. Яхве, Бог Всевышний, Творец неба и земли. Происходит взаимное узнавание.
Интересно, а само имя Мелхиседек, оно же тоже говорящее?
Да, а лингвистический разбор это подтверждает. Мелек означает царь, а цедек – праведность. Буквально «царь праведности». А поскольку Салим происходит от слова «шалом», то есть «мир», он еще и «царь мира». Но самая радикальная деталь – это совмещение ролей. Он и монарх, и священник.
Для древнего Ханаана это норма. Но если посмотреть через призму истории Израиля, это же грубейшее нарушение правил.
Совершенно верно.
Позже роли строго разделят. Цари из колена Иуды, священники из колена Левия. Совмещать запрещено. И тут, за столетия до этих законов, появляется человек, объединяющий все в себе.
И эта аномалия становится ключевой для Нового Завета. В 7 главе послания к евреям Мельхиседек рассматривается как тип, ну, исторический прообраз Христа. И аргумент строится на том, как он описан в Бытие. Вернее, на том, что о нем не сказано.
Да, там нет ни слова о его отце, матери, родословной, ни начала дней, ни конца жизни.
Угу.
Звучит так, будто он просто материализовался из воздуха и потом исчез.
Это литературный прием умолчания, и он несет огромный смысл. Для левитских священников родословная была всем. Вся легитимность строилась на генеалогии. Нет записей – нет священства. А тут отсутствие записей символизирует священство иного порядка. Вечное, независящее от человеческой биологии.
Левиты старели, умирали, их надо было менять.
Именно. И жертвы они приносили ежедневно. А Мелхиседек служит прообразом Христа, который приносит окончательное, вечное решение проблемы греха.
И реакция Авраама просто поражает. Он, отец народа, только что выигравший войну, берет и отдает Мелхиседеку десятую часть добычи.
Да, а в древности меньше всегда платит десятину большему. Этим Авраам публично признает его духовное превосходство. Это акт глубочайшего смирения.
Казалось бы, духовный пик достигнут, Авраам принципиален с Содомом, благочестив с Мелхиседеком, но тут повествование переходит в 15 главу.
И сюжет совершает крутое пике.
Точно. Мы видим человека в глубочайшем экзистенциальном кризисе. Какой смысл в божественной защите и богатствах, если у него просто нет наследника?
Ситуация становится критическая. Время идет, биологические часы тикают, и в 15 главе Авраам напрямую жалуется. «Я бездетен». И от отчаяния он решает, ну, взять ситуацию в свои руки.
Предлагает сделать наследником своего старшего слугу, Елиезера.
Да.
Это выглядит удивительно современно. Когда первоначальный план начинает буксовать, человек пытается найти юридическую лазейку. Мол, план с сыном зашел в тупик. Давайте оформим бумаги на Елиезера и поедем дальше.
Я бы тут добавила, что это не было безумием. Археологические находки, особенно хурицкие тексты, показывают, что Авраам действовал строго в рамках правового поля.
Серьезно? То есть это была легальная практика?
Абсолютно. Бездетные пары из высшего общества могли законно усыновить слугу. Он получал имущество, а взамен обязывался заботиться о них до конца дней и достойно похоронить. Авраам просто пытался использовать доступный социальный механизм.
Можно представить, как этот Елиезер уже мысленно перевешивал шторы в шатрах Авраама. Планировал, как будет всем распоряжаться.
Хах, да, наверняка.
Но Бог категорически отвергает этот план. Наследником будет биологический сын. Потом Бог велит посмотреть на ночное небо и обещает, что потомков будет как звезд. И вот тут звучит фраза, переворачивающая историю.
Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Значение этого стиха просто невозможно переоценить.
Да, доктор Мэтьюс делает акцент на слове «вменил».
Угу. Или «засчитал». В оригинале это связано со сферой бухгалтерского учета. Подобно подсчету звезд, происходит духовный подсчет.
Бухгалтерская метафора – это интересно. Как будто аудитор проверяет счета. Но возникает закономерный вопрос. Означает ли этот стих, что под звездным небом Авраам внезапно стал идеальным безгрешным человеком?
Ни в коем случае. Сам текст не дает нам забыть, что Авраам совершал ошибки и впадал в грех и до, и после этого момента. Праведность здесь – это не результат безупречного поведения.
То есть это не награда за моральное совершенство?
Нет, это статус. статус, дарованный Богом в ответ на акт абсолютного искреннего доверия, когда человек полностью вверяет свое будущее в руки Бога.
И эта концепция позже производит эффект разорвавшейся бомбы. Апостол Павел в послании к римлянам строит на этом стихе монументальное доказательство того, что спасение дается по вере, а не через соблюдение закона. Как он это аргументирует?
Павел использует блестящий хронологический аргумент. Он просит посмотреть на таймлайн. Авраам был признан праведным задолго до того, как Моисей принес скрижали с законом.
И до того, как был установлен ритуал обрезания, верно?
Именно. Обрезание появляется только в 17 главе, спустя годы. То есть праведность предшествовала любым правилам.
Значит, механика доверия в Ветхом Завете работала так же, как в Новом?
Да, часто думают, будто в древности спасались правилами, а потом система изменилась. Нет, источник всегда был один – доверие Слову Господа. И основа для этого – жертва Христа, которая, ну, не ограничена линейным временем. В Откровении Христос назван «агнцем закланным от создания мира». Это значит, что спасение ретроактивно покрывает и Авраама.
Масштабно. Но давай вернемся к нашему герою под ночным небом. Внутреннее доверие – это прекрасно, но как это скрепить документально в мире без нотариусов? Как сделать договор юридически сильным? И тут повествование совершает резкий переход от созерцания звезд к чему-то похожему на первобытную скотобойню.
Да, мы переходим к физическому ритуалу заключения завета. Бог велит Аврааму взять животных, рассечь их пополам и положить окромавленные части друг напротив друга, образуя проход.
Но зачем нужна эта жестокость? Это же выглядит как декорация к фильму ужасов. В чем логика?
Для нас это пугающе, но для древнего Ближнего Востока это была стандартная форма заключения договора. Если посмотреть в книгу пророка Иеремии, там описывается похожая практика.
И как это работало?
Две страны должны были вместе пройти между этими расчлененными частями. Это был акт буквального самопроклятия. Проходя по крови, они как бы заявляли: «Пусть со мной сделают то же самое, разорвут на части и скормят птицам, если я нарушу условия этого завета».
Ого! Экстремальный аналог клятвы на крови. Ставкой является жизнь. То есть Авраам подготавливает этот жуткий коридор, ожидая, что сейчас они с Богом вместе туда шагнут. Но происходит самый шокирующий поворот.
Наступает темнота, и Авраам не делает ни шагу. На него находит глубокий сон. Причем используется слово, означающее «транс», такой же был у Адама перед созданием Евы.
То есть человек полностью выключен из процесса?
Абсолютно. Авраам спит, и между животными проходит только Бог в виде дымящейся жаровни и пылающего факела.
Бог проходит один, значит, завет односторонний.
И это ключевой момент всего текста. Творец берет на себя 100% обязательств. Он ставит на кон свою репутацию и жизнь, заявляя, что исполнение зависит исключительно от него. Авраам только получатель.
Слушай, если задуматься, это буквально спасло Аврааму жизнь?
Согласна.
Если бы он прошел между ними, взяв на себя ответственность, это было бы чистым самоубийством. Учитывая человеческую природу, ошибки, он бы неминуемо нарушил контракт. И проклятие разорванных туш пало бы на него.
В этом и монументальность образа. Бог сознательно усыпляет человека, зная нашу слабость, и берет все проклятия за потенциальное нарушение на себя.
Настало время собрать воедино фрагменты нашего исследования. Три фундаментальные истины. Во-первых, выбор правильного источника безопасности как отказ Содому. Во-вторых, праведность как статус, дарованный за доверие еще до всяких законов. И в-третьих, этот беспрецедентный договор, где Творец берет на себя всю ответственность за слабую человеческую природу.
И почему это так важно сегодня? Наш современный мир – это эпоха моральной и информационной перегрузки.
Угу, это точно.
Отовсюду диктуют правила. Как правильно жить, чтобы заслужить успех? Это похоже на бесконечную беговую дорожку.
Изученные главы меняют парадигму. Это не история о человеке, который должен идеально выполнять правила, чтобы заслужить любовь.
Это система, построенная на гарантиях свыше. От человека требуется только доверие. И знание этого снимает колоссальный груз с плеч.
Однозначно. Это очень освобождающая мысль. И завершая сегодняшнее погружение, хочется оставить одну философскую, провокационную идею. Мысль, которая прямо не обсуждалась, но неизбежно вытекает из сказанного. Известно, что Авраам впадал в грех и после заключения союза.
Да, Это исторический факт.
Бог предвидел это несовершенство и потому прошел между животными один. Но что это говорит о замысле мироздания? Возможно ли, что наша человеческая слабость и неспособность сдержать свою часть уговора – это не сбой в системе?
Интересная мысль.
Что, если это именно та причина, по которой величайшие обещания во Вселенной просто обязаны быть односторонними, иначе человечество бы их никогда не удержало? Это заставляет задуматься. По крайней мере, есть о чем поразмыслить, глядя на ночное небо, пока мы не встретимся в следующем глубоком погружении.